Глава 16. На крыльце я столкнулся с Хейдеком. Он с подозрением посмотрел вслед Слаку, который вышел на улицу через калитку, и требовательным тоном осведомился. Он допрашивал ее?
Да.
Надеюсь, он вел себя цивилизованно? Цивилизованное поведение, на мой взгляд, это та самая наука, которую инспектор Слак никогда не изучал, но я допускал, что по меркам самого инспектора его поведение было цивилизованным. Однако я не хотел еще сильнее расстраивать Хейдека, он и так выглядел обеспокоенным, поэтому ответил, что Слак вел себя вполне цивилизованно. Хейдек кивнул и прошел в дом, а я двинулся по улице и вскоре нагнал инспектора. Думаю, тот специально шел медленно. Хотя Слак и испытывает ко мне неприязнь, он не из тех, кто позволяет ей вставать на пути, ведущим к маломальски полезным сведениям. «Вам что-нибудь известно об этой даме?» — без обиняков спросил он у меня. Я ответил, что ничего не знаю. «Она никогда не рассказывала, зачем переехала сюда?»
«Нет».
«Однако вы периодически видитесь с ней. Это входит в мои обязанности». «Навещать прихожан», — ответил я, однако не счел нужным сообщать ему, что в данном случае меня позвали.
«Хм, наверное, так».
Минуту или две инспектор молчал. Затем, не сумев противостоять желанию обсудить свою недавнюю неудачу, продолжил. «Подозрительно все это».
«Вы так думаете?»
«Если хотите знать мое мнение, то мне во всем этом видится шантаж». Это покажется смешным, если вспомнить, каким всем представлялся полковник Протеро. Но внешность обманчива. Он был бы не первым церковным старостой с двойной жизнью. У меня в голове промелькнули замечания мисс Марпл на ту же тему. «Вы действительно считаете это вероятным?»
«Так ведь это не расходится с фактами, сэр».
«Зачем умной, изящно одевающейся даме переезжать в этот богом забытый угол? Зачем ей видеться с ним в столь необычное время? Зачем ей избегать встречи с миссис и мисс Протеро?»
«Да, все это отлично встраивается в схему.
Признаться в этом она не может. Шантаж наказуем. Но мы все же вытащим из нее правду. Голову даю на отсечение. У нее есть важные для следствия сведения. Если у полковника Протеро были какие-то преступные тайны... о каких-нибудь неблаговидных поступках, вы сами увидите, какое обширное поле деятельности откроется перед нами. Я согласился с ним. Я пытался разговорить Дворецкого. Возможно, он подслушал разговор между полковником Протера и Лестрандж. Дворецкие любят подслушивать, но он клянется, что не имеет ни малейшего представления, о чем шла речь. Кстати, из-за ее визита его и уволили». Полковник здорово отчитал его, рассердился за то, что он впустил ее в дом. На это Дворецкий заявил, что и сам с радостью уволится. Говорит, что ему никогда не нравился Олд Холл и что он уже давно подумывает об уходе.
Вот как?
Это дает нам еще одного персонажа, у которого был зуб на полковника. Неужели вы и в самом деле подозреваете этого человека? Как, кстати, его зовут? Его фамилия Ривз. И я не утверждал, что подозреваю его. Я говорю только одно — никогда не знаешь, что у человека внутри. Мне не нравятся его елейные льстивые манеры. Интересно, — подумал я, — что сказал бы Ривз о манерах Слака? А сейчас я собираюсь допросить шофера. «Если так, то, возможно, вы могли бы подвести меня на своей машине, — сказал я. Мне нужно переговорить с миссис Протера».
«О чем?»
«Об организации похорон».
«А-а-а!»
— насторожившийся был инспектор слегка смутился.
«Завтра, в субботу, состоится коронерское дознание».
Коронер — должностное лицо в ряде стран, расследующее смертные случаи с особыми обстоятельствами, устанавливая криминальность смерти и ее причину.
«Все верно. Похороны, по всей видимости, будут назначены на вторник».
Кажется, инспектор Слак устыдился своей бесцеремонности. Он протянул мне оливковую ветвь примирения в виде приглашения присутствовать на допросе шофера Маннинга. Тот был милым парнем лет 25-26. Инспектор вызывал у него благоговейный трепет.
«Итак, друг мой, — заговорил Слак, «Мне нужна от вас кое-какая информация».
«Да, сэр», — запинаясь, произнес шофер. «Конечно, сэр».
Вряд ли он волновался бы сильнее, если бы сам совершил преступление.
«Вы вчера возили своего хозяина в деревню?»
«Да, сэр».
«В котором часу это было?»
«В 5:30».
«Миссис Протера тоже ездила?»
«Да, сэр».
«Вы сразу поехали в деревню?»
«Да, сэр».
«И по дороге нигде не останавливались?»
«Нет, сэр».
«Что вы делали, когда доехали до деревни?»
Полковник вылез из машины и сказал, что она ему больше не понадобится, и что он пойдет домой пешком. Миссис Протера сделала кое-какие покупки. Свертки сложили в машину. Потом она сказала, что это все, и я поехал домой.
«И оставили ее в деревне?»
«Да, сэр».
«В котором часу это было?»
«В 7:45, сэр».
«Ровно в 7:45.
Где вы ее оставили?»
«Возле церкви, сэр».
«А полковник говорил, куда собирается?»
«Он что-то говорил насчет встречи с ветеринаром. Это как-то связано с лошадьми».
«Ясно. И вы поехали прямиком домой?»
«Да, сэр».
Волт-Холл ведет два въезда. Один через южные ворота, другой через северные. Как я понимаю, в деревню вы обычно ездите через южные.
«Да, сэр, всегда».
«А вы вернулись той же дорогой?»
«Да, сэр».
«Хм. Думаю, это все».
«Ага. А вот и мисс Протеро. К нам подплыла Леттис».
«Маннинг, мне нужен фиат», — сказала она. «Прогрей его, хорошо?»
«Слушаюсь, мисс». Шофер направился к двухместному автомобилю и поднял капот.
«Одну минутку, мисс Протера», — сказал Слак. «Мне крайне необходимо иметь информацию о вчерашних передвижениях каждого. Не хочу вас обидеть». Леттис уставилась на него.
«Я никогда не знаю, сколько времени», — сказала она.
«Как я понимаю, вчера вы вышли из дома вскоре после обеда».
Она кивнула.
«А куда, скажите, пожалуйста, играть в теннис?»
«С кем?»
«С Хартли Нейперами».
«В матч Бенхэме?»
«Да».
«А когда вернулись?»
«Не знаю, я же говорю, что не знаю таких вещей».
«Ты вернулась примерно в 7:30, — сказал я.
«Правильно, — согласилась Леттис, — прямо в разгар кипежа. У Энн был приступ, а Гризельда успокаивала ее».
«Спасибо, мисс, — сказал инспектор. — Это все, что я хотел знать».
«Как странно, — проговорила Леттис. — Да чего же все неинтересно?» И двинулась к фиату.
Инспектор постучал по виску указательным пальцем.
«Немного не в себе, — предположил он.
— Ни в малейшей степени, — ответил я. — Но ей нравится, чтобы так думали. Что ж, я иду допрашивать горничных. Можно не любить Слака, но нельзя не восхищаться его энергичностью. Мы расстались, и я спросил у Риза, могу ли видеть миссис Протеро. В настоящий момент, сэр, она отдыхает. Тогда не буду ее тревожить. У вас есть возможность подождать, сэр? Мне известно, что миссис Протера была бы рада видеть вас. Она как раз говорила об этом за обедом.
Он проводил меня в малую гостиную и включил электрический свет, так как ставни были закрыты.
«Печально все это», — сказал я.
«Да, сэр». Его тон был холодным и уважительным. Я посмотрел на него. Какие чувства клокочут под этой бесстрастной внешностью? Существует ли нечто, что он знает и мог бы рассказать нам? Нет ничего более бесчувственного, чем маска верного слуги. «Чем еще могу быть вам полезен, сэр?» Не звучит ли за этим учтивым вопросом намек на тревогу? «Больше ничем», — ответил я. «Я прождал совсем немного, и ко мне вышла Энн Протеро. Мы с ней обсудили и решили кое-какие организационные вопросы, а потом она воскликнула. Доктор Хейдек, на удивление, добрый человек». «Да, лучше я не встречал. Он был исключительно добр ко мне. Но он выглядит очень печальным, не так ли?» Мне никогда не приходила в голову идея называть Хейдека печальным. Я мысленно повертел ее так и этак. «Что-то я не замечал, — наконец сказал я. — Но это так!» Энн Протера помолчала и продолжила. «Мистер Клемент, есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Если в моего мужа выстрелили сразу после того, как я ушла, как получилось, что я не слышала выстрел?»
«Есть все основания считать, что стреляли позже.
Но 6:20 на записке... Вполне возможно, что время было проставлено другой рукой. рукой убийцы. Она побледнела. «Вы не обратили внимания, что время написано не его почерком?»
«Какой ужас!»
«Похоже, все написано не его почерком». В этом умозаключении присутствовал определенный резон. В записке были нечитаемые каракули, а не четкий почерк, каким славился Протеро.
«Вы уверены, что Лоуренс вне подозрений?»
«Думаю, все подозрения с него сняты».
«Но кто же тогда, мистер Клемент?»
«Я знаю, Люциус не пользовался популярностью, но вряд ли у него были настоящие враги. То есть, такого рода враги».
Я покачал головой. «Это тайна».
Мне сразу вспомнились 7 подозреваемых мисс Марпл. Кто же они? Распрощавшись с Энн, я взялся за претворение в жизнь одного моего плана. Из Олд-Холла домой я пошел по тропинке. Дойдя до приступки, повернул в обратную сторону и, найдя место, где через подлесок, судя по всем признакам, проходили, свернул и стал продираться через кусты. Лес был густым, а подлесок плотным, и это сильно замедляло мое продвижение вперед. Неожиданно я обнаружил, что рядом, недалеко от меня, кто-то тоже продирается через кусты. Я замер в нерешительности. И тут передо мной возник Лоуренс Рединг. В руке он держал большой камень. Вероятно, вид у меня был чрезвычайно удивленный, потому что Лоуренс вдруг расхохотался. «Нет», — сказал он, — «это не улика, это предложение мира».
«Предложение мира?
Ладно, выражусь иначе. Основа для переговоров. Мне нужен предлог, чтобы навестить вашу соседку, мисс Марпл. И мне подсказали, что для нее нет приятнее подарка, чем осколок скалы или камень для японского садика, который она сооружает».
«Совершенно верно», — подтвердил я.
«Но зачем вам понадобилась эта дама?»
«А вот для чего».
«Если вчера вечером случилось нечто достойное внимания, мисс Марпл наверняка видела это». Я имею в виду не то, что это обязательно должно быть напрямую связано с преступлением, а то, что мисс Марпл связала бы с убийством. Я имею в виду нечто ото. Здесь из ряда вон. Нечто необычное, какой-нибудь инцидент, который мог бы дать нам ключ к разгадке. Нечто такое, что она сочла бы не настолько важным, чтобы сообщать об этом полиции.
Это, полагаю, вполне возможно.
Как бы то ни было, попробовать стоит». «Клемент, я собираюсь докопаться до истины. Ради Энн, по меньшей мере. И я не очень доверяю Слаку. Да, он ревностно относится к своим обязанностям, но служебное рвение не может заменить мозги».
«Как я понимаю, — сказал я, — вы любимый герой всех романистов, детектив-любитель. Только я сомневаюсь, что в реальной жизни таким людям удается заткнуть за пояс профессионала».
Рединг пристально посмотрел на меня и рассмеялся. «Что вы делаете в лесу, падре?»
У меня хватило так-то покраснеть.
То же, что и я, осмелюсь предположить. Нас осенила одна и та же мысль, не так ли? Как убийца добрался до кабинета? Первый путь идет по аллее через калитку, второй — через парадную дверь, третий... А имеется ли третий? Я хотел проверить, есть ли признаки того, что кто-то потревожил кусты у стены, окружающей ваш дом.
«У меня была точно такая же идея», — признался я.
«Только я к этому еще не приступил», — продолжил Лоуренс, «поскольку подумал, что сначала нужно повидаться с мисс Марпл, убедиться, что вчера вечером, когда мы были в студии, по улице никто не проходил». Я покачал головой.
Она со всей определенностью заявила, что никто.
«Да, никто из тех, кого она считает кем-то. Звучит как бред сумасшедшего, но вы понимаете, что я имею в виду. Ведь мог пройти почтальон, или молочник, или посыльный мясника, некто, чье присутствие на улице настолько естественно, что о нем и не стоит упоминать».
«Вы читали Г.К. Честертона», — сказал я, и Лоуренс не стал этого отрицать. «Гилберт Кит Честертон, 1874-1936, английский писатель, автор множества детективных произведений, в том числе об отце Брауне, католическом священнике, расследующем преступления».
«Но вам не кажется, что в этой идее что-то есть?»
«Что ж, наверное, вполне возможно», — ответил я.
Решив не тратить время попусту, мы направились к мисс Марпл. Она работала в саду и окликнула нас, когда мы перебрались через ограду. «Видите?» — тихо проговорил Лоуренс. «Она все замечает». Мисс Марпл встретила нас очень радушно и несказанно обрадовалась огромному камню, который Лоуренс торжественно преподнес ей. «Вы чрезвычайно заботливы, мистер Рединг, чрезвычайно!» Осмелев от похвалы, Лоуренс завел разговор на интересовавшую его тему. Мисс Марпл внимательно слушала. «Да, я понимаю, что вы имеете в виду, и совершенно согласна, что есть такие вещи, о которых никто не упоминает или не считает нужным упоминать. Однако могу вас заверить, что ничего такого не было, абсолютно ничего». «Мисс Марпл, вы уверены?» «Уверена». «А вчера днем вы не замечали, шел ли кто-нибудь по тропинке в лес?» — спросил я. «Или из леса?» «О да, там прошло много народу. Доктор Стоун и мисс Крам. Для них это кратчайший путь к кургану. Это было чуть позже двух. Потом доктор Стоун вернулся этим путем. Вам, мистер Рединг, об этом известно, так как он присоединился к вам и миссис Протеру». «Кстати, — сказал я, — о том выстреле, что вы слышали, мисс Марпл. Мистер Рединг и миссис Протера наверняка тоже должны были его услышать». Я вопросительно посмотрел на Лоуренса. «Да, — произнес он, хмурясь, — кажется, я слышал несколько выстрелов». «А сколько их было, один или два?» «Я слышала один, — сказала мисс Марпл». «У меня сохранилось только смутное воспоминание, — сказал Лоуренс. Проклятие, никак не получается вспомнить. Если б я тогда знал. Вы же понимаете, я был полностью поглощен...» Он смущенно замолчал. Я тактично покашлял. Мисс Марпл из скромности сменила тему. «Инспектор Слак все пытался заставить меня сказать. Слышала я выстрел после того, как мистер Рединг и миссис Протере вышли из студии. Или до этого?» Мне пришлось признать, что точно я не помню, но у меня сложилось впечатление, которое постепенно перерастает в убежденность, что выстрел прозвучал после. «Тогда это полностью снимает подозрения с нашего прославленного доктора Стоуна», — со вздохом произнес Лоуренс. «Хотя я и так не нашел ни малейшего повода подозревать его в убийстве старика Протеро». «Ах!» — воскликнула мисс Марпл. «Но я считаю, что благоразумнее хоть чуть-чуть подозревать всех. Ведь никогда ничего не знаешь наверняка, не так ли?» «Как же это в духе мисс Марпл?» Я спросил у Лоуренса, согласен ли он с ней в том, что касается выстрела. «Честное слово, не могу сказать. Видите ли, звук был совершенно обычным. Я склоняюсь к тому, что стреляли, когда мы были в студии. Звук наверняка был приглушенным и... поэтому-то мы его и не заметили». «Его не заметили по совершенно иным причинам», — подумал я. «Нужно спросить у Энн», — сказал Лоуренс. «Она наверняка помнит. Кстати, мне кажется, что есть один любопытный факт, который нуждается в пояснении. Миссис Лестрендж, таинственная незнакомка из Сент-Мэри-Мид, нанесла поздний визит старику Протера вскоре после ужина в среду. И никто, по всей видимости, даже не представляет, зачем она приходила. Протера ничего не рассказывал ни жене, ни Лэтис». «Возможно, викарий знает», — сказала мисс Марпл. «Откуда этой женщине известно, что я сегодня навещал миссис Лестрендж? Просто диву даешься, как она ухитряется узнавать все новости». Я покачал головой и сказал, что не могу пролить свет на эту загадку. «А что думает инспектор Слак?» — спросила мисс Марпл. «Он сделал все возможное, чтобы застращать дворецкого, но, очевидно, дворецкий оказался недостаточно любопытным, чтобы подслушивать под дверью. Вот и получается, что никто не знает». «И все же, думаю, кто-то что-то подслушал. Вы со мной согласны?» — сказала мисс Марпл. «Я имею в виду, что кто-то всегда подслушивает. Полагаю, именно через это мистер Рединг и может что-нибудь узнать». «Но миссис Протера ничего не знает». «Я имела в виду не Энн», — покачала головой мисс Марпл. «Я имела в виду служанок. Они ужасно не любят что-либо рассказывать полиции. Но вот милому молодому человеку, прошу меня простить, мистер Рединг, да еще пострадавшему от несправедливых обвинений, о, уверена, такому они все мгновенно выложат. «Проверю сегодня же вечером», — с энтузиазмом произнес Лоуренс. «Спасибо за подсказку, мисс Марпл. Я займусь этим после... в общем, после того маленького дельца, которое мы с викарием собирались сделать». Я сообразил, что нам и вправду стоит поскорее заняться этим делом, и попрощался с мисс Марпл. Мы снова углубились в лес и двинулись по тропинке, пока не обнаружили место, где кто-то точно свернул вправо. Лоуренс объяснил, что уже прошел этим путем и ничего не обнаружил. Однако он добавил, что мы можем предпринять еще одну попытку, что он, возможно, в чем-то ошибся. Все получилось так, как он и говорил. Через примерно 10-12 ярдов все признаки, примятые листья, поломанные ветки, исчезли. Именно отсюда Лоуренс и продирался через подлесок к месту, где мы с ним и встретились. Мы снова вернулись на тропинку и прошли дальше. Мы опять нашли место, где растения были примяты. «Признаки едва различимы», — подумал я, — «но их ни с чем не спутаешь». На этот раз наши поиски увенчались большим успехом. Извиваясь, почти незаметный след вывел нас к моему дому. Мы вышли из леса в том месте, где вдоль стены очень плотно растут кусты. Стена в этом месте высокая и поверху усыпана осколками битых бутылок. Если кто-то приставлял к стене лестницу, мы обязательно найдем следы. Мы медленно продвигались вдоль стены, когда до наших ушей донесся треск ломающейся ветки. Я ринулся в плотные заросли кустов и нос к носу столкнулся с инспектором Слаком. «А, это вы», — сказал он, — «и мистер Рединг. Господа, чем вы тут занимаетесь?» Мы по вдухам объяснили. «Именно так!» — воскликнул инспектор. «Мы не такие глупые, какими нас считают. Мне в голову пришла та же идея. Я здесь уже час. Хотите знать одну вещь?» «Да», — покорно ответил я. «Тот, кто убил полковника Протера, кто бы это ни был, пришел не этой дорогой. Нет никаких свидетельств ни с этой стороны стены, ни с той. Кто бы ни убил Протера, он пришел через парадную дверь. Другим путем он прийти не мог». «Это невозможно!» — горячо возразил я. «Почему невозможно? Ваша дверь всегда открыта. Входи кто угодно. Из кухни вошедшего не видно. Известно, что вас дома нет, что миссис Клемент в Лондоне, что мистер Деннис играет в теннис. Просто как дважды два. И не надо идти через всю деревню, потому что напротив вашей калитки есть общественная тропа, и с нее можно свернуть вот в этот лес и выйти оттуда в любом месте. Все это элементарно, если только вдруг из своей калитки не выйдет миссис Прайс Ридли. Так гораздо проще, чем перебираться через стену. К тому же боковое окно на втором этаже у миссис Прайс Ридли выходит на эту стену. Нет, если так посмотреть, преступник шел именно, как я говорю». И в самом деле складывалось впечатление, что он прав.